«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях. Сегодня в «Изнанке» художник по костюмам, работавшая с Алексеем Германом, Владимиром Бортко и другими отечественными режиссерами. Екатерина Шапкаец, добрый день.
Добрый день, меня зовут Екатерина Шапкаец, я художник по костюмам в кино и в театре, но главным образом в кино, и в профессии в это нахожусь. 38 лет, по-моему.
Одна из ваших самых свежих работ – это «Союз спасения».
Да.
Которые критикуют за сценарий, я видел, за актерскую игру, ругают за режиссуру, отдельно ругают за Эрнста. Я не видел ни одной претензии к костюмам. Это ваша сфера ответственности. Довольны ли вы тем, как в итоге все получилось?
Ну, в целом я довольна, но у меня есть к себе вопросы. И какие-то вещи, которые мне не нравятся, но общий такой масштаб и общий такой размах, он как-то съедает вот эти вещи, которые плохо получились.
В кино насколько нужно быть достоверным в плане передачи вот этого костюма и его какой-то исторического соответствия?
Ну, вообще, в последние 25 лет очень такие требования близко к тексту все это делать. При советском времени просто не было такого. То есть вообще в кино такое поветрие пошло где-то с конца 70-х годов. До этого никто не заморачивался такой вот. Довольно вольно очень там такие фантазии были. Черт знает, что в советском кино наоборот. Скажем, до Нови и Маклаковой никто таких задач не ставил. Потом,
то есть попроще, подемократичнее,
да, ну так,
бюджеты.
Как-то ближе к современности. Ага. Мало было фактур каких-то разнообразных. То есть там в основном атлас, там бархат, ну если это какой-то высший свет. Ну, сукно, конечно, там. Ну, были зато великолепные умельцы, которые аппликации, росписью ткани добивались совершенно потрясающих эффектов, которые совершенно не уступают вот тому, что сейчас делают уже действительно вышивка, так вышивка, это никакая не роспись по ткани и так далее. Ну, то есть в свое время, каждое время оно диктует свои какие-то технологии и так далее. Сейчас очень стараются все прямо сделать очень-очень близко к тексту, очень аутентично, тем более, если время позволяет. Есть эти образцы, как в наше время, например, много, вот, «Союз спасения», много сохранилось настоящих мундиров и платьев. Мы обмеряли настоящие в Царскосельском музее вещи, там просто с линейками крою снимали, они сохранились. Там шинель Гейсмара, например, сохранилась. Шляпа была офицерская, боюсь сказать, атрибутика, но чуть ли не его же шляпа. Мундир мы обмеряли. И вообще они есть в собрании артиллерийского музея, и в Москве много образцов есть. То есть это, слава богу, доступно очень. Очень много платьев тоже сохранилось с того времени, где можно и крой посмотреть, и все. Каких-то фильмов, в которые я раньше работала, то есть каждый раз это от задачи зависит. Например, «Трудно быть богом» Германа, это, в общем, она хоть и на основе каких-то вещей Босх-Брегель была, но в основном это все-таки была фантазия на тему. То есть эта канва прослеживалась, но это было достаточно много свободы в изложении. А в данном случае «Союз спасения» мы старались как можно ближе к тексту все это изложить.
Сколько для «Союза спасения» всего вы сшили костюмов?
Ну, я могу так примерно сказать. Объясняется, почему. Потому что есть группы костюмов, когда вот точно ты знаешь, что у меня было 504 шинели. Вот это точно могу сказать. Дальше там 200 таких, вот было мундир 200 таких, 200 народу такого, 200 такого. Светская жизнь, 37 и 37 пальто, где-то 10 платьев, там 10 фраков. А нет, платьев гораздо больше. Но я так никогда не суммировала в общем. Потому что это по группам идет. Угу. Ты смотришь, что тебе точно нужно, а что ты можешь прокатом обойти.
Вас,
в районе 1500 от полутора до 2000, наверное.
Вас, продюсера фильма, на время работы где-то запирали в каком-то помещении, и вы там день и ночь вот это
да
все
что,
шили.
Господь.
Сколько человек занимается в фильме в среднем по швейным костюмам?
Вот начинаем снимаем мы всегда вдвоем. Я и мой ассистент, который называется технолог по костюмам. То есть мы с ним вдвоем просто сидим, и я отбираю там... Ну, я тут эскизов не делала, таких вот как бы парадных, потому что тут они ни к чему, потому что так много было материала, что достаточно просто было какую-то репродукцию воспроизвести из картины, а дальше просто технологический рисунок для закройщика. Ну, и также с девочками. То есть очень... Ну, я фасончики, конечно, рисовала и подбирала всякие отделки там туда-сё, но не было необходимости какие-то вот такие парадные эскизы рисовать. Потом мы смету пишем, потом мы материалы. И это вот довольно долго мы с ней вдвоем просто сидим, когда мы все это уже...
То есть техническое задание.
Техническое задание. Вот это когда у нас все это уже как бы более-менее понятно, что делать.
А потом на фабрику?
Потом поехали в разные места. Она туда, я сюда, привозим образцы, я их утверждаю. Делаем заказ, ну и так далее, распределяем.
Помогите
потом уже,
мне,
чем дальше, тем больше и больше прибавляется ассистентов. Там, ну, например, этот занимается уже конкретно обувью, например, там и главными уборами.
Этот обувь занимается... это тоже ваша?
Да, 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 все наше. Да.
То, что на человеке,
вот абсолютно, кроме оружия и там, ну, перевязь.
А украшения какие-то?
Наши тоже. И украшения. Но украшения – такой предмет бесконечной войны между реквизитом и костюмом. Как бы по ленинградской школе все это костюм, по московской это реквизит. Но я как бы, поскольку ленинградец, так я по-ленинградски работаю, поэтому я беру и ордена, и украшения себе.
То есть отбираете хлеб у кого-то, да?
Да, они рады. Боже мой, у реквизита всегда вот так много работы, что они рады, а с радостью это все отдадут.
Стихивает.
Просто это как-то логично, что ты же делаешь костюм, понятно, что к костюму подбирается украшение, поэтому ну, легче просто, всем легче, когда украшения находятся в департаменте костюма.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире эхо-программа «Изнанка», и сегодня у нас в гостях художник по костюмам Екатерина Шапкаец.
Чтобы не было путаницы, художник по костюмам и костюмер – это разное.
Это все время бесконечная путаница. Художник по костюмам вообще отвечает за костюм в кадре. Любой, весь, вот, что бы там ни было, это отвечает художник по костюмам. Поэтому он отвечает, он делает эскизы или там отбирает материалы, то есть это какие-то фотоматериалы, он утверждает это все у режиссера. Он отвечает за... Вообще он отвечает за все. За гамму, за цветовое решение, за фактуры, за фасон, за как сидит. Вообще, в принципе, за все. А костюмер – это тот человек, который отвечает за состояние костюма. Он гладит, стирает, одевает.
То есть одевает
готовый костюм.
Это творческая,
да,
часть,
одевает костюм уже готовый на артисте, ну и следит, чтобы это все во время съемки нормально выглядело.
То есть, если я вас назову костюмером, вы
встанете после... Да я не обижусь. Привыкли уже.
На примере «Союза спасения» расскажите, в принципе, на какой стадии создатели фильма привлекают художника по костюмам?
Я была просто сразу привлечена, потому что департамент костюма – это в данном случае, да и, честно говоря, в половине, да большую часть фильмов, где... Я работала, в основном такие исторические эпопеи. Костюм самый, чуть ли не самый главный. Даже, ну, наравне с декорациями, а то же главнее, потому что декорация в таких моментах – это в основном уже как бы готовые интерьеры, ну, музеи, там, дворцы. Я никак не умаляю роли художника, но костюм очень большую роль играет, вот, потому что ничего случайного не должно быть.
С вами связывается режиссер?
Да, режиссер.
Уже есть сценарий написан.
Уже есть сценарий.
Уже есть у режиссера понимание, где он и кого хочет, в каком образе.
Ну, в основном, да, но в каком-то моменте, в какие-то, может, ситуации это меняется, но это не так важно, потому что есть время, есть история, есть герои, есть таким образом фронт работы и так далее. Все начинается с прочтения сценария, с разговоров, с каких-то общих представлений. То есть мы должны обязательно совпасть с режиссером, чтобы мы понимали друг друга, что мы имеем в виду одно и то же. Потом делаются эскизы или подбирается там фотоматериал и договариваются. Но в основном это, если это большие фильмы, то там всегда такой огромный срез социальных героев, там от самого низа до самого верха. И типически как бы понятно, вот это будет так, это будет так, это будет так. Потом в основном, идут как бы пробы, и быстренько мы делаем образцы, чтобы сразу свои костюмы опробовать на пробах, чтобы мы поняли, что плохо, что хорошо.
На конкретном человеке?
Вообще как, вот крой, не крой, как цвет, не цвет. И это во всех фильмах так у меня. И потом вот это корректируется сразу, с режиссером обсуждается, что так, что не так, чтобы уже к концу проб уже было все абсолютно понятно. Например, мы там утемняли зеленый, потому что сначала первые несколько костюмов мне показались светлыми. И дальше, значит, мы делаем образцы, и по образцам уже все понятно, что вот, это будет выглядеть так, этот полк будет выглядеть так, и дальше уже начинаем размножать.
Как выглядят вот эти требования, как вы их сами фиксируете? То есть полк здесь шинели, у вас какая-то огромная тетрадь, где написано, значит, шинели...
Боже, какая тетрадь, там тома просто.
О, Господи.
Просто, у нас, в конце концов, по героям просто было, что у нас герой, и дальше мы берем этого героя, сколько у него там ситуаций, и у него на каждую ситуацию свой костюм. То есть у нас там, вот, понятно, да, уже вот типологически, что вот это вот будет, он, например, там, подполковник Черниговского полка, там, скажем, вот так-то он выглядит, потом у него там входит, вот у него сюртук должен быть, у него там рубашка должна быть, ну и так далее. 20-й год он был тем-то, у него совсем другой мундир, совсем другой крой, потому что там получается такая, дело такое. И потом у нас одних мерок вот такие два тома, то есть, потому что мы снимали всех, кого бы мы... Ну, это удобно, так все делают, кто приходит на пробу, потому что неизвестно, его утвердят, не утвердят, на эту роль, не на эту роль, но, как правило, вот эти вот второстепенные герои, они формируются из тех людей, которые уже приходили на кастинг на роли первого плана, а у тебя уже мерки есть, поэтому это очень удобно.
Слушайте, а вот эта вот часть, как будто она и не совсем творческая, и очень утомительная, обмен всех, какие-то вот занести вот эти цифры в...
Да бросьте, это такая ерунда по сравнению с бухгалтерскими отчетами, это совершенно чушь собачья. Это очень весело, обычно это делается вдвоем. Но вот я там многие годы работаю, мы вот эту вот начальную часть с Ирой Гордеевой делаем, мы там уже не знаю с какого года. И у нас так все скоренько, один мерит, другой записывает. Потом и так далее. Тут же обсудили, тут же это все понятно. А неприятность – это списание материала, где нужно, например, расписать все буквально, вот сколько сантиметров на какое пошло, там, как это, чтобы это все совпало более-менее. Вот это вот противно. Это вот совершенно вот это бухгалтерский отчет. Но без этого никуда не денешься, потому что что делать? Это такая, уже необходимость. Абсолютно к ней все привыкли уже.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка», программа о профессиях. О работе художника по костюмам сегодня рассказывает Екатерина Шапкайц. Давайте вернемся к «Союзу спасения». Самый дорогой костюм какой получился? И вообще, какие материалы самые дорогие?
Меха, вот, например, когда присутствует меха, это сразу дорожает. Потому что там у нас были... царица была, то есть супруга Николая была в меховом таком манто, потом вот была как раз возлюбленная мравия апостола в меховом манто. В общем, вышивка, сами ткани этого времени не очень дорогие, потому что... кружевное платье было на Соне Эрнст, потому что оно многослойное, поэтому оно и дорогое, потому что там кружева такие, кружева сякие, тафта такая, тафта всякая.
Ну, это десятки тысяч рублей.
Ну, это да, ну 70 тысяч рублей, вот так вот. Это не то, что миллионы какие-то.
Часто среди...
Это не какая-нибудь, вот, да, например, блузка крепдешиновая, сделанная, например, в Китае с криво нашитыми ручную, как бы, не вручную, а машиной, как бы, пуговицами, она стоит, например, 79 тысяч рублей. Но в ней никакой нет ни ценности ни с этой, ни с той стороны, потому что это абсолютно фабричное производство, которое завтра там никто не вспомнит. Поэтому я считаю, что это очень дешево.
Часто ли художнику по костюмам приходится спорить с режиссером по поводу вот конкретного наряда, платья? Вы хотите живой, настоящий мех, вам говорят, нету денег, давайте возьмем искусственный, вы упираетесь и говорите, нет, это будет лучше.
Бывали, конечно, такие случаи, но, честно говоря, не в союзе спасения, не в трудно быть богом, не в хрусталев машину, не в Тарасе Бульбе, не в викинге, вот именно такого типа разговоров не было.
Это потому что вы авторитетом своим давите?
Нет.
То есть, все, что
скажут... для режиссера это невозможно своим авторитетом вообще давить. Потому что все авторитеты нужно оставить за порогом вообще всего этого самого. И никогда в жизни не нужно обращать на авторитет режиссера, потому что иначе ты упадешь в глубокий обморок и не сможешь ничего сделать. Поэтому ты просто делаешь дело, и все. И ты должен быть свободен, ты должен никого не бояться, иначе вообще ничего хорошего не сделаешь.
Самые необычные требования к костюмам, которые были у вас за все время работы? Может быть, вообще самый необычный костюм, который приходилось создавать?
Ну, у Германа, конечно, были вот на «Трудно быть богом» всякие экзотические костюмы. Я там искала его фактуры всякие. И мы уже дошли до того, что мы из мочалки там лыка делали, из лыка. Потому что уже и вязали, и мех, и все, и металл. И вот и потом я у батюшки увидела эти самые мочалки. Думаю, боже мой, вот же мочалки, их же вот нужно делать тоже. И они действительно миленькие такие получились, им очень понравились.
Откуда берете идеи? То есть, вот, опять же, формируется техническое задание. Нужны шинели. Ну, понятно, что за почти 40 лет работы у вас вот эту шинель вы, наверное, можете вслепую даже нарисовать и примерно.
Нет, нет, нет. Каждая тема начинается, я полный чистый ноль. Я, например, никогда не работала с началом 19 века.
Ага.
И для меня это абсолютно новая тема.
Хорошо, нам нужны шинели, 500 штук.
Да.
Куда вы идете? Вы идете в музей?
В музей, да.
Книги какие-то?
Музей,
общаетесь
книги.
С историками?
Да, у нас были замечательные консультанты, без которых бы мы вообще ничего. То есть мы их замучили, там мы каждую секунду им звонили. Это был Сергей Попов и Олег Леонов. Дай им Бог здоровья, потому что они, можно было им позвонить в любое время дня и суток, они совершенно никогда нам не отказывали.
А как вы их спрашиваете?
Сначала,
например,
у нас был такой, сначала у нас был такой замечательный тоже человек под названием Владимир Данченко, который в Эрмитаже работает, он нас просто так просветил вообще насчет начала 19 века, дал вводные, так
общий
сказать,
курс.
Общий курс, да. А потом, когда уже картина, ну, это была самая такая предподготовка. Угу. Потом уже, когда уже и реквизиты, все такое, то и нужно было уже искать таких консультантов, которые бы просто еще подсказывали, как себя на плацу вести, как вообще себя вести в каких-либо-то ситуациях. А поскольку они написали вот эту книжку с автором Скибовским про армию Александра I, это самое такое большое издание, где там все сведено вместе, то мы на них вот и вышли, и стали уже им просто... Мы уже были как бы в курсе, что более-менее мы ориентировались, но нам нужно было как-то в башке своей структурировать знания, почему это так и не так. А дальше уже, чем больше ты влезаешь, тем больше вопросов. И вот мы там все это изучали, и в конце концов там у нас по каждому герою прямо, я говорю, там вот выкладка, вот как должен быть мундир выложен, и так далее, и так далее. И поэтому от этой работы теоретической осталось буквально вот, наверное, 10 вот таких вот томов, вот этих всех репродукций и описаний.
А куда это все?
Вот оно никуда, оно у меня лежит. Я это...
Не выбрасывайте.
Да нет, я это никогда не выбрасываю. Это все вот так остается, потому что, во-первых, жалко, во-вторых, это может и тебе же пригодиться. Или если не тебе, то мы же все время друг другу даем... все эти, ну, меняемся знаниями, помогаем друг другу, все художники по костюмам, поэтому очень это востребованный материал, конечно.
А нету конкуренции в
вашей
сфере?
У нас как-то вот художник, вот в нашей профессии у нас, вот я не вижу конкуренции, я вижу только какую-то радость от общения и какую-то взаимовыручку всегда. И от московских... Вот нету никакого противопоставления там московских художников, ленинградских художников. Я очень благодарна вообще, в принципе, художникам по костюмам и старшего поколения, которые просто раскрывали нам все свои секреты, сдавали все тайны. И мы так же себя ведем, то есть абсолютно всегда помогаем.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Художник по костюмам Екатерина Шапкайц сегодня гость программы «Изнанка».
А выпускники, например, не знаю, в ГИК профильных вузов, они не считают вас и ваших коллег опытных такими консерваторами, которые, может быть, застряли где-то там со своими представлениями 80-х, 90-х,
выбирать материалы? Пока что они зутарутые птенцы вообще, рано еще им это вякать. Нет, они чудеснейшие ребята, я с ними знакома, со многими близко, очень творческие, очень открытые и искренние, поэтому с нашей, то есть, ну, вот я в нашем поколении не вижу ни одного какого-то злобного, закостенелого товарища, который там насаждает свои там умершие ценности. Поэтому у нас пока что ничего такого нет.
А преподают нормально?
Преподают мои же, вот мое поколение преподают.
Вы тоже
вот
преподаете?
Нет, нет, я не преподаю. Я все время просто где-то около того, потому что я многие годы уже при университете, факультет искусства, там есть кафедра вот, художники кино, там есть художники-декораторы, художники-постановщики, художники по костюмам и аниматоры. И вот я там многие годы или рецензентом, или сижу в комиссии, или так просто на обходы хожу. Поэтому я очень хорошо их знаю. Я знаю этих выпускников. И вот в прошлом году рецензировала двух девочек. И очень знаю хорошо учителей. И там Марина вот Николаева, как раз, которая доводилась после смерти Вовы Светозарова, нашего любимого художника ленинградского, курс. И я там много очень времени проводила. Поэтому я их довольно хорошо знаю и считаю, что вот это заведение, оно очень прекрасно учит и замечательных ребят вообще выпускает. И они сразу же в профессии, сразу же там просто они на расхват, как горячие пирожки. Вот когда мне предлагают какую-то картину, и говорят, вот хотелось бы какого-нибудь молодого человека, я начинаю бегать, спрашивать, а где же наши молодые люди? Они уже, оказывается, все работают. То есть так трудно. То есть они сразу...
Дефицит.
Они даже, когда начинают еще учатся, они уже начинают работать, что их всегда вот эти мастера, они взрослые, они берут свою работу к декораторам, ассистентам. То есть они уже как бы в профессии находятся, поэтому они очень, очень хорошее место. Вот это вот. Я как-то очень вначале, когда они открылись, с таким скептицизмом, думаю, боже мой, зачем еще одно заведение? Есть ГИКМИК наш, этот РАТИ сейчас, в ГИК там кафедра. Но когда они открылись и стали вот их выпускать, это совершенно ни на что не похожее место. Это люди как бы им развязывают руки, и они очень много чего глубоко знают и уже умеют в профессии. Вот.
Насколько должны быть аутентичными материалы, которые вы используете в костюме?
Ну, понимаете, конечно, такого сукна, как было в 19 веке, нет. Потому что примесь синтетики уже все. Но нам повезло, потому что нам досталась еще там одна из последних партий сукна, где 95% шерсти, это более-менее прилично. И то есть даже более-менее это прекрасно.
Кто, вот смотрите, вы когда шьете, вы это будете все понимать, чувствовать, потому что вы и 30 лет назад, и 40 лет назад этим занимались. А телезрителю, юному, молодому, неискушенному, который смотрит это на экране, ему не все равно, там шерсть 95% или 80%?
Нет, вы знаете что, мы же не то, что этот процент шерсти очень важен. Если даже и 60% шерсти остальной синтетика, но выглядит нормально, да и прекрасно. Тут же дело не в каком-то таком математическом, а именно, чтобы оно выглядело хорошо, чтобы оно было пластичное, чтобы оно колом не стояло. А вот это самое главное, чтобы оно было пластичное.
Художник по костюмам должен ли присутствовать на съемочной площадке?
Ну, по моей доктрине должен. В некоторых моментах можно, то есть, ну, на современных, на каких-то вещах или на каких-то производственных таких, ну, такая необходимость, когда нужно заниматься подготовкой. Конечно, ты не можешь сидеть неотрывно вообще. Ну, по возможности, если нет каких-то побочных дел, я сижу на площадке.
Просто потому что это ваша какая-то гиперответственность, это ваше детище.
Потому что я смотрю, что там съехал погон, а у этого съехало
там
туда.
Там куча еще людей.
Там. Я побегу и говорю: ребята, откройте глаза, у вас там у Васи Петрова на сторону шляпа свернулась. Вот для чего? Потому что, знаете, это тоже талант видеть и слышать. И человек смотрит, но не видит. Хотя он прекрасный специалист и все. Поэтому я, может, это неврастения, поэтому мне кажется, если я присутствую, то меньше будет мусора в кадре. Во всяком случае, если ты заинтересован в каком-то результате, то если нет каких-то дел, которые бывают, что просто ты и хотел бы сидеть на площадке, но просто нет возможности, потому что тебе нужно следующие костюмы готовить. Но если есть такая возможность, конечно, я сижу на площадке, потому что это важно. Это важно, а потом это для режиссера важно. Потому что время от времени мы все время с ним перекидываемся какими-то репликами, и не только по поводу костюма, а вообще.
О работе художника по костюмам рассказывает Екатерина Шапкайц. Вы слушаете программу «Изнанка». Если вы хотите принять участие в следующих эфирах и рассказать о своей специальности, присылайте нам заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Обязательно добавляйте ссылки на ваши социальные сети. Мы вернемся к вам после перерыва на новости и рекламу.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо» продолжается. Вы слушаете «Изнанку». Я Алексей Нарышкин. Сегодня у меня в гостях Екатерина Шапкайц, художник по костюмам.
Нормативы на изготовление костюма одного есть какие-то?
Нет.
В принципе?
Ну, если есть
производство... Ну, разумные пределы есть, но месяц же нельзя, наверное, костюм шить.
Понимаете, там мы сдаем, например, вот в какой-то ателье, да, костюм. Да. Они, мы, конечно, партии мы сдаем, но сдаем, например, 20 костюмов. Как они их шьют, мы не знаем. То есть мы знаем, мы стараемся так, чтобы они в последнюю ночь шили. Но вот такой вот нормы, то есть в какой-то необходимости там костюм шьется и за 2 дня. Ну, вот если, о, Господи, ради Бога, девочки, спасите, пожалуйста. Ну, и за 2 дня шьется костюм. Ну, это, конечно, ненормально.
Те же самые костюмы, вот это огромное количество, которое вы шили для Союза спасения. В жизни их можно носить? Или это вот какая-то такая специальная одежда, которая только на съемочной площадке, а потом, как только ты выходишь за пределы павильона, все это на тебе просто развалится. Не потому, что это какие-то нитки фиговые, но потому, что это вот с конкретной целью было.
Нет, конечно, можно. Боже мой, так пожалуйста, у нас кроме военной формы, там же есть светский костюм, а чего же не надеть прям жилет и фрак, например?
Разобрали? Вообще, судьба костюмов вот таких после...
Они там остаются, как бы, сейчас там они развешаны и остаются жить вот в дирекции кино, у них база есть большая.
Пока их дальше моль не съест?
Нет, там все нормально в этом смысле. Там их проветривают, обезмоливают и так далее. Поэтому при нормальном хранении эти вещи довольно долго.
А 500 шинелей, они где
висят
сейчас? И чего они
но
будут
ждать?
Ну, там
от 500 осталось гораздо меньше, потому что очень много было погублено вот на эти посадки с кровью и с дырками. Поэтому понятно, что это постепенно и в съемках расстрела на Сенатской площади. Они висят, да, но потом они или сдаются в прокат, или продаются. Это уже как дирекция захочет.
Ваше впечатление от работы голливудских коллег? Вот визуально, насколько у них все это круче, дороже, качественнее?
Конечно, у них технологии, конечно, у них материалы. У нас материалы, вот то, что сейчас сукно и все такое. А если мы съем какой-нибудь 18 век, высший свет, да, там все сложится, кружева, парча, отделки туда-сюда. За этим, за всем мы ездим в разные места, там, в Индию, в Китай, в Мюнхен, куда.
А у них все есть.
Есть индустрия, вот так вот. У нас это как-то развивается, постепенно будет развиваться. Особенно, вот, например, изготовление доспехов. Вот ребята буквально на глазах растут. Вот, например, у нас там Женя Сокол. Он ко мне пришел сам на «Викинга» и захотел просто работать. Потом он просто увидел доспехи Седловского, совершенно обалдел и сказал, что он хочет учиться. И вот он действительно проявил совершенно и талант, и упорство. Сейчас у него вот мастерская. То есть все это развивается. Просто я думаю, что на примере даже вот хотя бы мастерской этого Жени Сокола можно пластикой уже начал заниматься. Вот девочки, например, которые на «Матильде» работали, художницы, они столкнулись с такой необходимостью, что где взять, где вышивку. Они поехали в Индию, там что-то заказали, поехали в другие города, тут у нас посмотрели, а потом пришли к выводу, что они замечательно сами это сделали. Они купили станки, выучили девочек, и сейчас это одна из лучших и вообще прекраснейших мастерских по художественной вышивке, потому что они и художники еще. То есть они делают абсолютно музейного уровня вещи.
Хороший художник по костюмам, он узкопрофильный специалист. Или, наоборот, лучше, чтобы он был многогранный? Средние века что-то футуристическое мог пошить?
Бывает так, бывает по-другому, потому что это же зависит от того, с кем ты работаешь, кто тебя приглашает. И, например, я с Германом вот работала, да. Мне все равно абсолютно была какая тема. Куда бы он меня ни позвал, я всегда бы с ним послала.
Понимание
там,
есть?
Конечно, да. И вот мы с ним работали на «Хрусталеве» это одно время, а потом раз, и вот такое вот, трудно быть Богом, совершенно другое время. А потом ты приходишь в новое время и начинаешь все с нуля изучать. Ты погружаешься в это во все и постепенно-постепенно въедаешься. И так все.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Екатерина Шапкайц в эфире «Эхо Москвы» в программе «Изнанка». Чем отличается работа в театре и в кино? Где вообще интереснее работать для художника по костюмам?
Я в театре очень мало работала. Просто мне это как-то повезло, что на каком-то... Ну, я там спектакль 12, наверное, сделала, 15, не больше. В театре прелесть вообще. Потому что в кино ты там просто занимаешься всем. И ты там и валенки таскаешь, и сапоги считаешь, и вообще все. В театре ты господин, ты приходишь, надеваешь фраг, там знакомишься с режиссером, знакомишься там с директором театра, там почет и уважение, с тобой заключают контракт, ты делаешь эскизы, тебя принимают эскизы, потом тебе дают куратора, потом ты только ходишь, пальцем тыкаешь, там выбираешь там то да сё да, и ходишь, ну, всякие материалы, и ходишь на примерки. Потом ты сдаешь спектакль, выходишь на сцену, все в восторге, значит, там цветы, банкет, и все. Это все занимает там сколько? 3 месяца, 4 месяца.
Специфика. Вот если мы говорим, например, об исторических костюмах, она в чем? В театре и в кино?
Ну, разное, конечно. Потому что театр более условное дело. Мы все-таки кино. Но если нет какого-то специально просьбы от режиссера, что это какая-то фантастика вообще там. Угу. В основном это, конечно, достоверные какие-то вещи, подробные, всегда ориентируешься.
Я читал, что поскольку кино это часто про крупные планы,
крупный
то там
план,
вот эти все детали надо
сразу же все костюмы, вообще за каким-то исключением, конечно, когда сразу обговаривается, что это будет где-то там далеко и в темноте, поэтому нет смысла на них тратить деньги, там, шить их как-то там. А все остальное, в принципе, всегда рассчитано на крупный план, потому что никогда не знаешь, как камера выхватит. Поэтому это такое более тщательное и по фактурам более близко к исторической правде. В театре это фантазия, ты более свободен, ты более можешь всякие там делать вольности. Тебе на откуп как бы дается.
Что для художника по костюму сложнее делать? Костюм придумывать с нуля, ну, то есть вот какая-то там футуристический образ, или воссоздавать костюм из какой-то эпохи? Со всякими вот этими деталями?
Нет, с нуля, конечно. С нуля. Нет, бывают такие сложные задачи, например, чтобы это был там костюм 19 века, да. Но чтобы он был не 19 века, чтобы мы не поняли, что это какое-то десятилетие, чтобы мы не видели какая-то мода, но чтобы мы понимали, что это костюм 19 века. Ну, что-нибудь вот такое. Конечно, это тяжелее. Или ты пошел и воспроизвел то, что вот, пожалуйста, есть примеры, взял копию, сделал и все.
Рабочий день. Как выглядит у художника по костюму, если вы уже в фильме, вас позвали?
Вначале это более-менее щадяще. То есть там где-нибудь с 11 там, до 7, до 8. А дальше, чем больше в лес, тем все больше и больше удлиняется.
А работу уносите домой? То есть вот это вот рабочее состояние, оно, вы постоянно в нем находитесь?
Ну, конечно.
Ну, а как дома, приходит, дома уже пришли вечером ужинать, в голове костюмы,
пришел,
там комбинация.
Нет, поставил какой-нибудь фильм там на эту тему, как люди делают.
А это не воровство?
Нет.
Нет?
Нет. Не в смысле, что списать, а просто... Вот, например, мы «Звезду
пленительного
счастья» 6 раз смотрели. Сначала мы просто ее посмотрели, чтобы вспомнить вообще, что ага. там это. Потом мы посмотрели, на одни мундиры смотрели, а что у них там. И мы, честно говоря, мы там нашли тоже много всяких там вещей, которые, ну, ошибочные.
Косяки. С точки зрения,
косяки. Конечно, если ты работаешь в каком-то там фильме, не знаю, там жанре, там средневековый, что-нибудь такое, конечно, ты смотришь и фильмы, и артистов, и все, что хочешь, и книжки смотришь, и в музеях смотришь, что. Потому что мы, например, когда «Викинга» делали, мы такие потрясающие фонды нашли в Риге, например, в историческом музее. Там такие интересные костюмы вообще, которые натолкнули на совсем там мысли. Или, например, у нас «Алтайская экспедиция». Там такие вещи, которые меня на кочевников, ну, как раз на там некоторые вещи натолкнули. Поэтому обязательно надо смотреть вообще все. «Цирк де Солей». Это потому что неизвестно, что в голове твое сделается.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Художник по костюмам Екатерина Шапкайт сегодня гость программы «Изнанка».
Что вы, как художник по костюмам, думаете о современной моде? Вам важно вообще думать, обращать внимание, вот как одеваются?
Я на самом деле далека вообще от современной моды, потому что, прямо скажу, что я далека. Я просто смотрю какие-то вот коллекции, когда, конечно, мне в свое время мне очень... Ну, я люблю вот таких людей. Вествуд, Гальяна, Маккуина. Вот я такие острые вещи люблю, потому что они театральные. Вот Дольче Габбана, кстати, последняя очень красивая коллекция. Если посмотреть шире на это дело, то все это было сделано у «Мир искусников», например, и так далее. То есть, если вот не упираться, что это мода там, о боже, это все повторение задов, это все время интерпретация. То турнюр там, то это, то это. Конечно, это одна из отраслей костюма и все. Но вот это вот припадать на задние лапки и говорить, что с этой... Вот я когда в Париже первый раз приехала на выбор этого материала в 92-м году, у нас там была переводчица одна Марина из Алматы, которая там 5 лет жила замужем за французом, и она очень скрупулезно вот это вот все. И она нам говорила: ой, девчонки, у вас не модные туфли, в этом году пряжка вот справа. А я там помню, приехала, у меня черное пальто было, дагестанский расписной платок такой шикарный. Я говорю: ты что, Маринка, с ума сошла? Ты, говорю, находишься в Париже, ты хоть горшок себе на голову одень, главное, с гордым видом идти. Говорю: будь ты проще. Она говорит: нет, у нас тут все не так, вы этого еще пока не понимаете. Я вот не хочу вот в это вот влезать, чтобы понимать и учитывать, как, с какой стороны у тебя пряжка одета, поэтому...
Профессиональные заболевания у художников по костюмам какие?
Ну, какие? Мы все время в грязи.
Почему?
И в холоду.
Почему?
Потому что мы копаемся в грязных... Потому что мы фактурим вещи. Потому что мы очень часто снимаем на морозе. И это очень неприятно, конечно. Это издержки профессии. Профессиональная деформация это и есть. Потому что человек уже... У него мозг уже так настроен. Уже входит человек какой-нибудь там в какой-нибудь интерьер кафе. Ты сразу на него смотришь. Ага. Или даже хуже еще. Я иногда в метро еду и так просто смотрю. Материальчик какой подойдешь, так пощупаешь.
Серьезно?
Вот это уже профессиональная деформация.
Смешно. Профессия женская в основном. Мужчин вообще есть?
Сейчас много мужчин появилось, да.
Почему?
Но уже появляются. Да.
А почему вдруг такой перекос начал обозначаться?
У нас всегда было, вот даже еще при советской власти, прерогатива мужчин – это военный костюм. Это вот считалось, что да, ассистенты по военному костюму и художники по военному костюму – это были мужчины. А потом эти мужчины подумали, о чем мы только на военном-то костюме. Уж если военный костюм освоили, так мы и гражданские будем. И сейчас у нас прекрасные художники, вот прекрасный там Стручев, там, Андреев, Никифоров, Купцов. Это много сейчас есть, да.
Из всего съемочного процесса самая сложная, вот... самая неприятная какая часть?
Отчитываться. Ну, скучно. Но это берешь все эти накладные, вот это вот. Ну, у меня ассистент, конечно, есть. Вот мы все время с Ирой делаем это все вдвоем. Но это скучно. На это время идет.
А за что художника по костюмам могут не любить? И кто на съемочной площадке?
Черт его знает. Но операторы не любят белого цвета. Вот это я знаю. Извечно, извечно такая вещь,
горит,
что...
Горит, потому что...
Горит. Но я уже это давным-давно вообще усвоила, тем более, что у меня муж оператор, поэтому я знаю, что белый цвет – это практически... Ну, это все разрыв отношений. Поэтому белый мы всегда тонируем. Он даже у нас вот в краселке называется... У нас есть вот просто такая там вот штука, называется «Ленфильмовский белый». И там просто вот от молочного, от теплого, вот теплого до серого, все, значит, это самое, ты приходишь и, значит, говоришь, вот мне такую-то вот погасите, пожалуйста. У нас же тоже все вот эти штаны-то наши, они же молочные на самом деле, они не кипенно-белые, потому что они бы тогда блестели, как, не знаю. И они же выглядят совершенно белыми.
Да, да.
Но это свойство белых одежд.
А юмор ваш профессиональный у художников по костюму, он про что?
Ну, конечно, я не скажу, что мы прям ограничиваемся какими-нибудь там профессиональными там юмор про туфли или там про рукава.
Булавки, иголки.
Просто вообще я считаю, что на работу надо идти в веселом состоянии. И поскольку мы целую жизнь проводим на работе, поскольку я говорю, что подготовительный период, он начинается так как бы легонечко, а заканчивается смертоубийство, потому что там уже вот так вот все это круглосуточно идет работа, все с вытаращенными глазами. Но если при этом не будет юмора, не будет смеха, не будет каких-то перерывов там на чай, это будет вообще не жизнь, а тоска. Поэтому, поскольку я с командой работаю уже много лет с одной и той же, у нас просто, если мы не смеемся каждый час, то это вообще потраченное зря время. Обязательно юмор должен быть. Естественно, очень смешно, там, ой, сколько было. Например, там у нас одна Оля Извекова, моя подруга, она сейчас в Италии живет, гример. Герман на трудном, на Хрусталеве, мы говорим, Оля, свяжи, там где делать нечего, все свяжи нам носки, пожалуйста. Только это носки такие зверские, ну, такие кривенькие, не то, что там, знаешь, это такие, а вот такие, знаешь, носки вот деревенские, кривые, вот такие вот носки. И она нам приносит, это какие-то звери, мы их зверями, какие-то звери, это такие вот кривые с узлами, то есть они такие страшные были, чудовищные. И вот так, еще она так их постепенно из сумки, и у нас, у нас такой припадок, мы, наверное, минут 15 ржали, потом мы все время его, как только этих зверей вспоминали, тут же начинали ржать. Конечно, вот такие ситуации, они постоянно, особенно когда производятся какие-нибудь вещи, которые на первой стадии никогда не получаются хорошо, получается плохо, и это очень смешно. Как там шляпы какие-нибудь, ну и так далее. Поэтому, конечно, без юмора никуда. И в театре, когда идет, например, огромный подготовительный период какого-нибудь спектакля музыкального, где, скажем, там 400, там, не знаю, 500 костюмов, это такое, это такие страсти, это такие там бешеные энергии бьются, и там такие люди работают, вот эти именно люди, которые руками делают, вот закройщики, вот эти вот портные, мастера, это потрясающие, совершенно абсолютно ржут все время. Работают там примерно по 20 часов, постоянно какие-то смешки, это просто прелесть. Это мощные, совершенно потрясающие люди.
А худшее, что может у художника по костюму произойти на работе, это что?
Ну, как что? Забыли костюм, например, игровой. Или там...
Ну, забыли где, в смысле?
Ну, не привезли на костюм? Приехали за 3 часа, например, куда-нибудь на площадку, вдруг, ай, батюшки, на главного героя костюм не тот взяли. Ну, например, там.
Ну и час, там, час подождут все.
Да что вы, в теперешних 3 часа туда трябы, это срыв смен, это дикие деньги, это дикие... Но у меня, слава богу, Господи, никогда такого не было. Вообще, с вещами, знаете как, они такие волшебные люди, мне вообще с вещами не очень хорошо. Я от них все время жду подвоха, что они должны потеряться. Поэтому, значит, когда утверждаешь костюм, это я сейчас вообще все время дубли сью, потому что я поняла, что дубли вообще всегда нужны по-любому. Потому что там пятно не пятно, там конечно. А это, ну, поздно мне мысль в голову пришла. А раньше, а тем более это не всегда возможно, потому что какая-то вещь уникальная, покупная, например, она утверждена. И вот она висит, значит, и вдруг, вот как только ее утвердили, она от нее такое невидимое сияние идет, и она такая уже сидит себе, думает, ну сейчас я вам устрою. И, значит, прячется там. И ты ее все время проверяешь, значит, ага, ага. И потом каждый раз сердце отмирает, боже мой, неужели? И вот так вот мне от них вот такие и такие вещи бывали, потом они куда-то теряются. У нас такая поговорка, что у нас ничего не теряется. Оно и правда, оно потом все вылезает. Ну, например, на Союз спасения 3 раза сперли шапку у Рылеева. Ничего, вот такой огромный гардероб, ничего не украдали, ничего не пропадало. И только шапка Рылеева, мы уже ее второй раз уже прямо убирали там. И все равно ее украли.
Мистика.
Да.
О чем художник по костюму мечтает? Вот, в принципе, по цеху какая-то есть мечта, может быть, сделать свою собственную школу большую, открыть, я не знаю, новый вуз, мастерскую.
Ну, это уже, я думаю, надо было раньше делать. Мне уже поздно открывать свою мастерскую и так далее. Мне бы просто... Ну, хотелось бы, чтобы... Просто такие пожелания. Мне бы хотелось, чтобы, например, на Ленфильме какой-то бы все-таки выделили помещение, чтобы можно было наш гардероб как-то привести в какой-то порядок. Ну, примерно... Ну, как вот в других местах, где это... Мне бы хотелось, чтобы у меня была мастерская побольше, потому что у меня очень маленькая мастерская, туда просто не влезает, не мыть все, тут, все чем я была владею. Мне это как-то жалко с этим расставаться.
Просто может, чтобы в хорошем виде это поддерживалось, или музей сделаешь? Можно было прийти.
Нет, не музей, просто это вещи, с которыми я работаю, потому что часть костюмов какие-то все время остаются у тебя, и ткани остаются, и какие-то вещи экспериментальные, то, что я сама для себя делаю, остаются. И для того, чтобы они как-то нормально жили, конечно, нужно помещение.
За границей хотели бы поработать?
Конечно. Я как, ну, не, я бы не хотела там, ну, как бы вообще уезжать куда-то там, либо. А мне бы хотелось, конечно, это интересно.
Предложения
я работала?
Были?
Нет, не было.
Когда на пенсию?
Ну, пока есть здоровье.
А в принципе, опять же, вот если смотреть на коллег, до какого возраста работают обычно?
У нас работают до такого возраста, пока ноги носят.
Вот пока глаза видят.
Глаза видят, и за 80 работают, и пока есть... Ну, если человек вот пока может, пока он не впал в маразм, и может там штаны от рубахи отличить, то он работает.
Спасибо огромное. Екатерина Шапкайц, художник по костюмам, была сегодня героем программы «Изнанка». Отдельная благодарность гостинице «Гельвеция» за предоставленные условия для записи этого интервью. Если вы решили принять участие в «Изнанке», присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Обязательно добавляйте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте «Эхо Москвы», а в YouTube вы можете найти подкаст «Изнанки». На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо!
Секреты профессии в программе «Изнанка».